эфире программа «Облака». Это передача о заключенных, для заключенных и для всех тех, кому не безразлична их судьба. Здравствуйте. У микрофона Ирина Новожилова. В прошлом году российская адвокатура отмечала свой 150-летний юбилей. Она появилась благодаря знаменитой судебной реформе Александра II, которая преобразила всю систему российского правосудия. Судебные уставы 1864 года ввели институт присяжной адвокатуры, появились поверенные и их помощники, появилась возможность для судебного состязания. Насколько эта возможность стала реальностью, этот вопрос до сих пор остается спорным, по крайней мере, для общества и в большей степени, конечно, для тех, кто лично столкнулся с системой уголовного правосудия. Правозащитные организации поддерживают ту точку зрения, что и суды, точнее судьи, и работа адвокатов должны стать объектом общественного контроля. Комитет за гражданские права, межрегиональная общественная организация, возглавляемая членом Президентского совета по правам человека Андреем Бабушкиным, создала специальную службу содействия доступности правосудию, которая и занимается таким общественным контролем в судах. Рассказывает член Комитета за гражданские права Александр Ващук.
Она сейчас обретает новый формат. К нам обращаются в комитет люди, которые хотят, чтобы наши сотрудники поприсутствовали во время судебных заседаний. Тот порядок, который у нас предусмотрен, он подразумевает следующее. До начала заседания мы подаем уведомление, что направляется сотрудник в какой-то конкретный суд в соответствии с ВЗ об общественном контроле. Судьи, мы видели, начинают себя вести более корректно. То есть какие, как правило, огрехи у них? Это тихо говоря, задерживают заседание, не могут доставить подсудимого, какие-то там трудности со связью, СИЗО. То есть эти вещи начинают отправляться. В том числе уже адвокаты, когда видят то, как мы начинаем работать, они уже начинают подтягиваться к нам. Почему? Потому что они опасаются каких-то дисциплинарных взысканий.
Задержки судебных заседаний происходят из-за того, что не могут вовремя доставить подсудимого из следственного изолятора или наладить связь с СИЗО, если процесс должен проходить в режиме видеоконференц-связи. Такие проблемы службе содействия доступности к правосудию иногда удается решать прямо на месте, продолжает Александр Ващук.
Пример такой был в Московском областном суде. Сидели, ожидали в коридоре около 2 часов. При этом адвокату необходимо было идти на следующее заседание. Он уже нервничал и хотел уходить. Поэтому мы взяли коллективную жалобу, написали председателю суда Московского областного. И я еще показал это уведомление. Вначале простая жалоба никаким образом не повлияла. Но когда я упомянул уведомление, через 8 минут была налажена связь.
В качестве основного средства достижения своих целей служба содействия доступности к правосудию видит не столько общественный контроль за работой судей и адвокатов, сколько объединение усилий адвокатского и правозащитного сообществ. Именно эта идея и реализуется на базе Комитета за гражданские права через сотрудничество с адвокатами. Кудрявцев Вадим Анатольевич – адвокат, который выполняет функцию защиты, начиная с момента задержания и составления соответствующего протокола, и при этом осуществляет контроль за законностью действий правоохранительных органов.
Правозащитное сообщество дает реальные механизмы нам, адвокатам, для осуществления своих профессиональных деятельностей. Мы всегда, все адвокаты в кулуарах говорим между собой, что у нас нет никаких механизмов воздействия на правоохранительные органы, министерства, ведомства. И вот Комитет по гражданским правам после каждого выступления свои законодательные инициативы, свои вопросы какие-то, создается проект. И все эти проекты посылаются в министерство, ведомства, то есть те организации, которые регулируют различные вопросы. То есть это реальный механизм взаимодействия наших адвокатов через гражданское общество, через правозащитные организации, в защиту интересов своих клиентов.
С другой стороны, по некоторым делам поддержка правозащитных организаций, участвующих в общественном контроле, может оказаться полезной для обеспечения более справедливого рассмотрения уголовных дел.
Особенно по делам коррупционной направленности, когда очень много интересов, и правозащитное общество можно в работе очень помочь. Но, к сожалению, существует некий такой холодок между адвокатурой, гражданским обществом, недоверием. Может быть, создать такую рабочую группу, куда бы вошли 50% правозащитников и 50% адвокатов. И чтобы мы собирались раз в 3 месяца, полгода.
На самом деле, некоторые яркие адвокаты уже входят в общественные правозащитные объединения, а при Федеральной палате адвокатов России недавно создан ряд общественных советов по взаимодействию с правозащитным сообществом, по общественному контролю, по мониторингу правоприменения, которое очень волнует всех. У микрофона президент Севастопольской адвокатской палаты Анатолий Жерновой.
Сетовать сегодня на закон – это неправильно. Законы пишутся хорошо, а вот исполняются они очень плохо. Это главная проблема. И там, где не может достучаться адвокат, где на адвоката там можно надавить, там с помощью Следственного комитета, там еще как-то. Общественную организацию нельзя запугать. Это рупор граждан, это знамя того комитета общественной организации, которая просто не поддается никаким насильственным действиям.
Мысль о необходимости адвокатуры признавалась, безусловно, вредной и опасной. Так писал в 1914 году видный российский юрист и публицист того времени Иосиф Гессен. И эта линия прослеживается на протяжении всей русской истории. Еще Петр I писал, что если адвокаты участвуют в судебном заседании, то своими непотребными пространными рассуждениями только затягивают процесс и судью утруждают. Не жаловали адвокатов и другие российские государи. Екатерина II заявляла, что адвокаты и прокуроры у меня не законодательствуют и законодательствовать не будут, пока я жива, а после меня будут следовать моим началам. Николай I высказывался еще более определенно. Пока я буду царствовать, России не нужны адвокаты, и без них проживем. Таким образом, адвокатура рождалась в таких условиях, когда ее никто не ждал и не хотел. 150 лет назад, в период знаменитых реформ Александра II, отношение к адвокатуре было вполне определенное. Она была чужая для всех. И для суда, об одном упоминании о котором, по выражению Аксакова, волосы встают дыбом и мороз дерет по коже, и для государства с его вечным недоверием. И, наконец, она была чужая для общественного правосознания. В представлении народа идеал суда был вовсе не в установлении истины и обеспечении состязательности, а в торжестве правды и достижении примирения сторон, чтобы никому обидно не было. Многие идеи, заложенные в судебных уставах Александра II, так и остались нереализованными. А адвокаты, так же, как и 150 лет назад, ощущают на себе негативные отношения – как со стороны государства, так и со стороны общества. Разные аспекты этой проблемы обсуждались на прошедшем в конце мая первом общенациональном правозащитном форуме «Адвокатура и общество». Одним из острых вопросов, который волновал многих участников форума, была проблема карманных адвокатов. Их существование признается на уровне руководителей Федеральной палаты адвокатов. Однако это не только проблема непрофессионализма и нечистоплотности адвокатов, но коррумпированности следователей. Об этом еще в ноябре прошлого года говорил президент Федеральной палаты адвокатов Евгений Семеняко.
Это адвокаты, которые не столько обременены или не столько озабочены тем, как наиболее эффективно осуществлять защиту своих подзащитных, а больше тем, как угодить следователю, чтобы он в следующий раз пригласил для участия в деле и таким образом обеспечил адвокату какой-то источник существования. Но это, между прочим, проблемы, которые между собой очень сильно связаны. С одной стороны, стремление иметь такого рода адвокатов, и это стремление следственных работников, следователей, довольно очевидно проявляется. Очень удобно вести расследование по делу, когда следователь стороны адвоката не видит никаких проблем.
Участники форума «Адвокатура и общество» считают, что проблема карманных адвокатов будет исчезать по мере того, как правоохранительные органы будут очищаться от коррумпированных сотрудников, а адвокатское сообщество придерживаться кодекса профессиональной этики. Но для эффективности этого процесса предлагается исключить практику назначения адвоката следователями и назначать адвоката только через адвокатские организации. У микрофона президент Севастопольской адвокатской палаты Анатолий Жерновой.
Я скажу по Севастополю, что мы сегодня боремся очень сильно с такими карманными адвокатами. И как предложение, это действует везде по России. Ни одно назначение адвоката не делает следователь. Только через организацию, через адвокатскую палату, где сидят координаторы. И тогда, не знаю, там Петров Сидоров, кто это, координатор, просто назначает дежурного, и дежурный выходит ночью, днем, утром, когда это нужно. Делается заявка, сегодня происходит следственное действие, и только координатор направляет его адвоката. Если напрямую адвокат идет в дело, он идет сразу на комиссию квалификационную, первое предупреждение до решения адвокатского свидетельства.
Конечно, всех беспокоит и работа адвокатов по назначению. Мизерная ставка, которую они получают, не может служить им оправданием для непрофессионального выполнения своих обязанностей. Кроме того, это прямое нарушение кодекса этики. Но факт остается фактом. Именно на них, не считая судей, идет больше всего нареканий среди осужденных и их родственников. 150 лет назад прогрессивные граждане России мечтали об адвокатуре не как средстве кормления, а как служение общественным, равно как и о состязательности сторон в судебном процессе. Сегодня, несмотря на многие реформы и социальные катаклизмы, которые пережила наша страна, общество ставит перед собой все те же задачи. Миссия адвокатов крайне важна и для конкретного человека, и для общества в целом. Ведь абсолютно каждый хочет чувствовать себя защищенным от бесправия и несправедливости. Вы слушали программу «Облака». Всем привет!
Не ищи себе оправдание в уходящем и ускользающем. Небеса открывают знания исповедникам и прощающим. Просто жить уже не получится, если внял откровенью Божьему. Правда станет твоей попутчицей в постижении невозможного. Ты не бойся, боль не навсегда. Вон уж стражник взял копье. Ты не бойся, крест любовью дан. Во спасение твое. Между будущим и вчерашним днем мимолетное настоящее. Значит, жизнь — это просто связь времен в перекрестье происходящего. Отчего ж мне-то, Господи, хочется жить в неведении и забвении, воздавая земному почести, словно вечен в течение времени. Ты не бойся, боль не навсегда. Вон уж стражник взял копье. Ты не бойся, крест любовью дан. Во спасение твое. Все меняется, горы старятся, иссыхают моря бездонные. Мироздание не повторяется и не ищет себе подобного. Все, что дорого, что любимо мной, никогда не начнется сызнова. Но за то, что послал мне век земной, я люблю тебя, Бог, всей жизнью. Я люблю тебя, Бог, всей жизнью.